Вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Диардиенко.
Уважаемые радиослушатели, мир вам! Я читаю очень короткое место сегодня из первого послания апостола Павла к Тимофею, с третьей главы. Это требование к диаконам. Здесь диаконы также должны быть. Я пропускаю 9 стих. «Хранящие таинство веры в чистой совести». И сегодня мы хотим предложить вам рассуждение вот как раз о вот этой категории, о таинствах веры. И вот прочитанное вот это место, оно вообще является единственным в Священном Писании, вот, которое говорит о таком предмете, как таинство веры. Очевидно, поэтому в протестантской среде почти не говорят, или если говорят, то совсем мало о таинствах. Но когда апостол Павел говорил о требованиях служителю церкви, то, очевидно, вся церковь понимала, о чем идет речь. Поэтому давайте и мы попробуем сосредоточить свое внимание на этом предмете и заодно разобраться, как это понимать и к кому это относится. Я вначале напомню, что предмету таинств уделяется большое внимание в католической и православной церквях. При этом не следует смешивать понятие обряда и таинства. И я вначале вам представлю, как это понимается, как это толкуется вот именно в этих церквях. Например, как считается, что такое обряд? Это священнодействие, на основании внутреннего опыта человека, установленное ради снискания помощи ему сверхчувственных светлых сил или ради предотвращения враждебных воздействий на него сверхчувственных сил темных. Квалифицируют, так объясняют это. Таинство – это тоже священнодействие, при совершении которого сверхсознательные корни человеческой воли принимают божественную благодать, то есть преисполняются сил для движения к гармонии между личностью и Вселенной, духом и плотью, человеком и божеством. И дальше идут такие рассуждения. Поэтому безучастность сознания или недостаток веры со стороны того, над кем таинство совершается, не лишают таинства его действенности. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на это положение. Отсюда возможность совершения таинств над неверующими, тяжелобольными и детьми. Но участие разума и личной веры облегчает и ускоряет течение токов благодати от сверхсознательных корней воли в среду или в сферу дневного сознания. Вот такая формулировка. И дальше продолжаются, значит, такие рассуждения. Трансрациональная и сверхличная природа таинств обуславливает их действенность при недостатке или даже отсутствии веры и мистической сосредоточенности также и со стороны тайнодействующего. Отсюда независимость действия таинств от личных свойств и от душевного состояния священника. Но его сосредоточенность, вера и вникновение в смысл совершаемого, передаваясь тому, над кем таинство совершается, облегчает последнему восприятие благодатного тока. Таинство может быть совершено каждым, но ради большей действенности предпочтительнее его совершение людьми, прошедшими соответствующий искус, испытание, духовную и культурную подготовку, завершающуюся посвящением, которое само по себе тоже есть одно из таинств. Суровый многолетний искус, через который подобает проходить священнику, обеспечил бы сознательность его подхода к совершаемым действиям, сосредоточенность его воли и веры в момент таинства и таким образом его наибольшую действенность. Однако природа таинства не содержит ничего, что могло бы при совершении лицом верующим, хотя и не получившим посвящения, нанести духовный ущерб ему или тому, над кем таинство совершается. Поэтому совершение таинств мирянами не может быть запрещено. В случаях же неотложной потребности в таинстве и при отсутствии священника такое действие должно быть приветствуемо. Таинство не может совершиться только в том случае, если один из участников, тайнодействующий или тайнодействуемый, подходит к нему с кощунственной целью. Ну, хоть я и оговорился, но все равно, надеюсь, вы поняли, что приведенные формулировки – это не наши. Это заимствованные, они заимствованы, в частности, из книги «Роза мира» Даниила Андреева. И заимствованы они потому, что отражают, по нашему мнению, не только католическую и православную позиции, но и языческую. И тем самым они обнаруживают их связь. Это одна из причин, почему мы сочли нужным привлечь ваше внимание к этому предмету. И вторая причина состоит в том, что сознательно или неосознанно, а многие вот оккультные явления, столь широко распространенные сегодня, и мы не боимся этого заявления, и в частности в христианской среде, действует именно по этой схеме, по схеме таинств. В представленных выше положениях отражена фактически фетишизация таинства, придание ему самодействия, вне зависимости ни от того, кто совершает, ни от того, над кем оно совершается. Мы думаем, что вот здесь вот как раз и отражена только половина правды. Мы под таинством понимаем такой явно физический процесс, либо акт, вот который имеет невидимый, тайный, духовный, но совершенно конкретный и реальный эффект. То есть он неизменно привлекает реакцию действия Бога в жизни человека. Мы считаем, что этот эффект прямо зависит не от самого акта таинства, а от сознательного отношения к нему лица, заинтересованного в нем. Вы чувствуете разницу? Мы допускаем, что эффект таинства может не зависеть от посредствующего лица, как исключение, а, как правило, это лицо должно быть все-таки посвящено на это священнодействие. И само посвящение мы тоже считаем, что является одним из таинств. Мы думаем, что в нашем служении должны совершаться все таинства, признаваемые так называемыми большими церквями. К таинствам эти церкви относят вот такие акты, назовем это актами. Я хочу сразу оговориться, чтобы мы не употребляли слово «ритуал», «обряд», потому что как только мы сводим это к ритуалу или к обряду, мы выхолащиваем смысл этих таинств. Так вот, к таинствам относятся исповедание, крещение, вечеря Господня, брак, миропомазание и рукоположение. Мы вообще не практикуем только таинство конфирмации, которое тоже практикуется в католической церкви. В наших служениях регулярно подчеркивается, особенно при причастии, что это не обряды, и что эти акты сами по себе автоматически, как заклинания или волшебные приемы, не работают. Вернее, они работают, но работают в отрицательном плане, с отрицательным эффектом. Мы уже отмечали, что только оккультные акты работают автоматически, независимо от состояния заинтересованного лица, хотя зачастую от него тоже требуется определенное состояние или действие. Для правильной же работы таинств веры обязательно требуется сознательное отношение к ним. Трезвость ума, чистота совести, например, при трапезе, ну, при хлебопреломлении. Это часто повторяется, мы только будем, как говорится, так, конспективно. Требуется достоинство духа, рассуждение о теле Господнем, правда? При исповедании требуется признание своей греховности. При крещении необходимо сознательное обещание доброй совести. При миропомазании, что написано, молитва веры. При браке честность и чистота. При рукоположении соответствие и достоинство. Нарушение условий этих таинств обращают их в их противоположность. Не благословение, а в осуждение. Особенно это опасно в случае хлебопреломления. Недостойное или формальное участие вместо сообщения христианину духовных сил Божьих благословений ведет к ослаблению сил, к духовным болезням и даже духовной смерти, то есть когда имя человека изглаживается из книги жизни. Формальная обрядовая исповедь без искреннего покаяния не приносит прощения грехов и не дает силы для последующего противостояния греху. Так и крещение, если оно совершается в несознательном возрасте или в несознательном состоянии, оно не ведет к рождению свыше. Человек остается мертвым для Бога и для вечного спасения, хотя может считаться членом поместной церкви и даже не рядовым. По этой же причине мы считаем бесполезным и даже неправильным крещение детей. Это должен быть глубоко осмысленный, сознательный, ответственный акт. Бракосочетание. Мы говорим, что Бог сочитывает. Но вот бракосочетание чистого с нечистым или обоих нечистым Богом не освящается. Не может Бог сочетать свое дитя чистое с нечистым, блудником или с другими пороками. Поэтому видимое формальное сочетание еще не значит, что Бог сочетал. Так и рукоположение. Рукоположение недостойного никак не делает его священником перед Богом. Он остается мертвым, проклятым Богом за дерзость священнодейства. Поэтому Писание удерживает от поспешности, от опасности стать участником в чужих грехах, потому что при рукоположении действует так называемый закон отождествления. Таинство рукоположения является особым козырем против протестантизма, со стороны, в частности, православия. Дескать, в протестантизме отсутствует преемственность рукоположения от апостолов. Это в том случае, если опять фетишизировать этот акт, вот как мы говорили, что вот он работает самостоятельно, независимо от людей. И вот православие, стоя на этих позициях, доказывает, что протестантизм, в духовном плане неправомочен, потому что у него отсутствует преемственность рукоположения от апостолов. Но мы думаем, что и тут ошибка допускается, причем по двум причинам. Во-первых, все первые протестанты были рукоположенными священнослужителями католической церкви. Значит, если считаться с такой преемственностью, то она существует. Но, во-вторых, непрерывность, преемственность и в православии, и в католицизме мы считаем, что тоже нарушена. Нарушена неверностью, если не рукополагающих, то рукополагаемых, так как мы отметили, что таинство имеет положительную силу только в случае достоинства того, по крайней мере, над кем оно совершается. Поэтому прервать в таком плане таинство рукоположения или благословение рукоположения, преемственность его, вы видите, очень просто. Это так мы походя, говоря о таинствах. Но мы считаем уместным еще раз подчеркнуть, что вот оккультные акты, всякого рода суеверия, заклинания, чары, волшебства и тому подобные, вот они работают автоматически. Вот чем, собственно, и прельщают, и заблуждают неутвержденные души. Оно и понятно, ведь это действие дьявола, а не Святого Духа. А ему и нужна нечистая почва, это его почва. Вот в чем в этом, собственно, и кроется ложный эффект оккультных сил, и в этом, если можно так выразиться, действенность заблуждений, прибегающих к сверхъестественным явлениям. Вот здесь нужна повышенная бдительность, осторожность, рассудительность. И вот почему? Потому что вот как раз в этих таинствах, если, скажем, таинство исполняй, таинство веры, вот его нужно хранить в чистой совести. Таинство веры при нечистоте внутренней, духовной нечистоте, как мы говорили, не работает, вернее, не работает в положительном плане, а работает в отрицательном плане. И, будем так говорить, не достигает своего эффекта того, который ожидают люди, называя его положительным. То вот где опасность заблуждений, почему мы сегодня считаем необходимым об этом говорить, что вот заблуждения иногда сопровождаются какими-то явными, казалось бы, видимыми эффектами сверхъестественного вроде бы происхождения. Типа исцеления, типа там каких-то облегчений, там предлагают все что угодно. И вообще нужно признать, что эти явления есть. И вот здесь, вот, как говорится, христианин попадается на удочку. Вроде, значит, там действует, а вот здесь вот не действует. Получается, что вот в какой-то более правильной, более чистой духовной среде Бог бездействует, его там нет. А вот в каких-то ветвях, вот, явно заблуждающихся, есть действия сверхъестественные, выдаваемые за действия Бога. Вот где таится опасность. Это первое. И второе, я думаю, что нам нет смысла умолять, вот и каким-то образом замалчивать эти таинства веры, и, потому что они объективные, независимы от нашей воли, сознаем или не сознаем, но они работают. Они работают, вот как мы говорили, при покаянии, при исповедании, при крещении, при бракосочетаниях. И особенно сегодня больной вопрос, это до чрезвычайности больной вопрос. И вопрос крещения, он как-то немножко упрощается, не придается ему столь высокое значение, вот именно вот эта вторая таинственная сторона, духовная сторона. Мы как-то делаем акцент, что как будто бы крещение – это только для того, чтобы стать членом какой-то поместной церкви, формально стать членом церкви, и как будто бы этого достаточно. Этого абсолютно недостаточно, если не происходит присоединение к подлинной Вселенской Церкви Христовой, к телу Христову. Что с того, что мы крестим и называем человека христианином, и успокаивается он, и мы успокаиваемся, а таинство не срабатывает. Оно срабатывает в худшую сторону, потому что человек, который принял недостойно крещение, несерьезно, он сам отодвигает, он сам искусственно отодвигает вопрос своего спасения. Хорошо, если он осознает, если он исправит. А если нет, так всю жизнь. Многие считают себя христианами. Спросишь их вероубеждение, они говорят, христиане. Но почему? Потому что кто-то в детстве крестил, где-то когда-то как-то они крестились. Вот почему мы хотим поднять, так сказать, на щит вопрос таинств, чтобы мы понимали, что за каждым видимым нашим актом следует какой-то совершенно конкретный духовный эффект. Та же самая свадьба. Значит, у нас это набило оскомину. Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. И мы с этих позиций подходим ко всем разборкам семейных вопросов. И никому не приходит, может быть, я немножко грубовато говорю, извините меня, приходит, может быть, в голову. Но я думаю, что это должно в первую очередь приходить в голову. А было ли там сочетание? А сочетал ли Бог? Был ли этот брак честен и чист? Откуда корни растут? Откуда растут корни развала семей? Откуда все это губительное? Где оно берет свое начало? Я думаю, что оно берет свое начало вот как раз в том, что не срабатывает таинство, не сочитывает Бог. Или даже если все было правильно, Бог сочетал, а люди дальше и ведут нечистую жизнь, брак нарушается, а мы, опять, может быть, нехороший термин, а мы клеим, а мы уговариваем, а мы что-то доказываем, а потеряна суть, выхолощено таинство благословения Божие при бракосочетании. Это сегодня очень большая проблема, и мы хоть так вот, хоть намеком, высказываем свое мнение для того, чтобы при разборе этих дел и между собой, когда люди, рассуждают сами о своем горе, или, скажем, когда церкви приходится вмешиваться, или родственникам, чтобы мы понимали истоки. мы ищем их в несходстве характера, в материальных каких-то вопросах, а суть, очевидно, кроется вот там, в самих корнях, в самом таинстве бракосочетания, чтобы действительно двое стали одной плотью. Вы же понимаете, это не механическое соединение, это тоже таинство. Как это двое могут одинаково мыслить, одинаково чувствовать? Когда боль одного, это боль другого, это нераздельно. Поэтому вот если бы это таинство совершалось, то не было бы вот таких вот негодных жен, которых терпеть нельзя, мужей, которых нельзя вынести. Вы понимаете, почему мы говорим об этих вопросах? Вопрос исцеления тоже такой больной. Так он сегодня эксплуатируется, так он сегодня везде на щит выносится. А таинство исцеления очень простое. Призовите пресвитеров, помажут елеем, и молитва веры исцелит болящего. Не нужны какие-то чудеса, не нужны сверхъестественные проявления. Вроде бы очень просто, но это таинство должно работать. Его нужно реализовать со стороны священнослужителей и со стороны членов церкви. Должны знать эту практику, должны ею пользоваться. Ну и кратенько о рукоположении. Это такой сложный вопрос, что я боюсь даже его трогать вслух. Но я думаю, те, кто связан с этим актом, они понимают, насколько это серьезно. И термин «помазанник», и термин «священник», и все прочее, вы понимаете, теряет всякий смысл, теряет свою суть, свою высокую суть, свое высокое назначение, если рукоположение не состоялось со стороны Бога, если это таинство не сработало. Если не стал этот человек священником, откуда столько горя, откуда столько, в братствах, сколько в церквях? Я думаю, от того, что это таинство или совершается недостойно, неверно, или не срабатывает, или нарушается. Вот таким образом мы хотели бы привлечь ваше внимание к этим вопросам, чтобы вы порассуждали, чтобы вы в своей практической жизни, когда приходится практиковать таинство, предъявляли соответствующие требования к себе для того, чтобы таинство имело положительный эффект, чтобы оно, как мы говорим, срабатывало так, как оно должно быть. Очень коротко и очень вроде бы непонятно написано, вот что диакон должен хранить таинство веры в чистой совести. Вот так вроде мало написано, что кажется даже, о чем говорить. А, по-моему, вот в этом чистой совести сказано все, абсолютно все. Я возвращаю нас к нашему крещению. Вы помните, что это обещание Богу доброй совести. Это основополагающее, не просто термин, это основополагающее положение, с которым человек приступает к Богу. Если он идет к Богу не с доброй совестью, то ничего не может сработать, в том числе и вот эти вот полуфизические явления и полудуховные, потому что таинства представляют собой, вы видите, чисто формальные какие-то акты, которые так и хочется назвать обрядами. Еще раз хотим подчеркнуть, что в отличие от всяких оккультных, от всяких темных вот этих актов, которые совершаются именно как обряды, потому что там произносить какие-то слова, в которых ты ничего не понимаешь, или что-то сделать, которое никакого смысла не имеет, а оно срабатывает, то в вопросе таинств веры нужна всегда четкая осознанность, трезвый разум, серьезные отношения. И, конечно, оно срабатывает, потому что за каждым видимым, казалось бы, физическим, вроде бы обрядовым актом стоит духовный какой-то процесс, который должен совершиться. И если он совершается, мы получаем благословение от Бога, мы получаем силу духовную, силу, способность жить в этом мире чистой, благочестивой жизнью, пользоваться благами и материальными, и духовными через таинство веры. Потому что здоровье, брак, служение, ведь все оно вроде бы чисто внешнее, Но если оно не несет за собой духовных благословений, духовной поддержки, если Бог не стоит на стороне нас, то это все теряет силу и смысл. Поэтому к таинствам веры надо относиться серьезно. Вот к чему, собственно, мы и призываем вас сегодня, ради чего мы и предложили вам сегодня эту тему.
Друзья, вы слушали программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дердиенко и Владимиром Таряником.